16. Джеспер. Когда Нина с Матиасом ворвались в гробницу, Джесперу захотелось вскочить со стула и закружить с ними в танце. Последний час он провел за попытками объяснить Кювею, как они доберутся до посольства. И у стрелка начало появляться отчетливое впечатление, что паренек просто прикидывался дурачком, возможно, потому что наслаждался глупыми жестами, которыми пытался передать свою мысль Джеспер.
«Ты не мог бы повторить последнюю часть?» — попросил Кювей, наклоняясь к нему слишком близко.
«Нина!» — позвал Джеспер. «Можешь посодействовать этому разговору?»
«Слава святым!» — выдохнула Инеш, бросая свою работу на столе с Уайленом и Казом.
Они разбирались с клубком проводов и другим оборудованием, которое Бреккер украл из цирка Зиркоа. Уайлен потратил последние 2 часа на внесение модификаций в намагниченные зажимы, которые должны цепляться за металлические бока силосов, чтобы обеспечить безопасность Инеш.
«Почему ты постоянно на него пялишься?» — спросил Кювей. «Я выгляжу точно как он. Можешь смотреть на меня».
«Я не пялюсь на него», — возразил Джеспер. «Я наблюдаю за процессом их работы».
Чем раньше Кювей сядет на корабль, тем лучше. В гробнице становилось слишком людно.
«Вам удалось связаться с беженцами?» — поинтересовалась Инеш, подзывая Нину к столу и расчищая ей место, чтобы сесть.
«Все прошло как по маслу», — кивнула девушка.
«Если не считать парочки разбитых окон и что нас чуть не пристрелили».
Каз оторвался от работы, наконец-то проявив интерес.
«Большие проблемы в Малой Равке?» — спросил Джеспер.
«Ничего такого, с чем бы мы не справились. Умоляю, скажите, что здесь есть еда».
«Ты голодна?» — изумилась Инеш.
Все уставились на Нину. Та присела в реверансе.
«Да-да, Нина Зенек голодна. А теперь может меня кто-то покормить, пока я не взялась за приготовление одного из вас?»
«Хм, что за глупость?» — фыркнул Джеспер. «Ты же не умеешь готовить!»
Инеж уже копалась в остатках запасов еды, ставя скудные подношения в виде соленой трески, вяленого мяса и засохших крекеров перед Ниной.
«Что произошло в таверне?» — спросил Каз.
«Беженцы прячутся в посольстве», — ответил Матиас.
«Мы встретили их лидеров», — перебила Нина. «Они ждут от нас весточки». Девушка сунула в рот 2 крекера.
«Отвратительно!»
«Помедленнее, а то подавишься», — предупредил Матиас.
«Оно того стоит», — пробубнила Нина, пытаясь их проглотить.
«Крекеры?»
«Я представляю, что это пирожные. Когда отплывает корабль?»
«Мы нашли корабль с партией Мелассы, направляющийся в Оскерво и отплывающий в 11 вечера», — сказала Инеш. «Шпект уже работает над документами».
«Славно!» — Нина достала из кармана мятый кусок бумаги и разгладила его на столе. На них смотрел рисунок с лицом Матиаса. «Нам нужно как можно быстрее выбираться из города».
«Черт побери!» — выругался Джеспер. «Казу Уайлен все еще лидирует».
Парень указал на стену, куда они приклеили остальные плакаты о розыске. Джеспер, Каз и Инеж тоже были там. Ван Эк пока не осмелился расклеить лицо Кювея Юлбо на каждой поверхности в Кеттердаме. Но ему нужно было поддерживать иллюзию о поисках своего сына, так что среди постеров нашелся и тот, который предлагал награду за безопасное возвращение Уайлена Ван Эка. На нем было изображено его прежнее лицо, но Джеспер не нашел особого сходства. Не было только Нины. Она никогда не встречала Ван Эка, и хоть была связана с отбросами, возможно, купец не знал о ее участии. Матиас изучил плакаты.
100 000 крюге?
Он окинул Каза изумленным и недовольным взглядом.
«Да ты столько не стоишь!»
Губы Бреккера дрогнули, намекая на улыбку.
«Желание рынка — закон».
«Ага, расскажи мне об этом», — буркнул Джеспер. «За меня предлагают всего 30 000».
«На кону вашей жизни!» — воскликнул Уайлен. «Как вы можете относиться к этому, как к соревнованию?»
«Мы застряли в гробнице, купчик. Развлекаемся как можем».
«Может, нам всем стоит поехать в Равку?» — внесла предложение Нина, постукивая по плакату «Сынеж». «Здесь оставаться небезопасно».
«Хм, неплохая идея», — хмыкнул Каз.
И Неж недоверчиво покосилась на него. «Ты бы поехал в Равку?»
«Ни за что. Я залягу на дно здесь. Хочу увидеть, как жизнь Ван Эка превратится в ад, когда придет время».
«Но ты можешь поплыть с нами», — сказала Нина и Неж. «И ты, Джеспер. Колма тоже возьмем с собой».
Джеспер подумал о своем отце, запертом в роскошном номере Гельдреннера и наверняка протиравшем дыры в ковре, расхаживая взад-вперед. Прошло всего два дня с тех пор, как широкая спина его отца исчезла между могилами, пока Ротти уводил его с черной вуали. Но казалось, что гораздо больше. За это время Джеспера чуть не убили охотники на грешей и назначили цену за его голову. Но если сегодня им все же удастся выполнить эту работу, ему не придется ни о чем рассказывать отцу.
«Ни за какие коврижки», — ответил Джеспер. «Я хочу как можно быстрее вернуть папе деньги, а затем отправить его в Новый Зем. Я не буду спать спокойно, пока он не окажется в безопасности на своей ферме. Мы спрячемся в его отеле, пока Ван Эк не будет дискредитирован, а сахарный рынок не вылетит в трубу».
«И Неж?»
Все посмотрели на призрака, все, кроме Джеспера. Он наблюдал за Казом. Ему было любопытно, как тот отреагирует на перспективу того, что Инеж покинет город. Но лицо Бреккера оставалось бесстрастным, словно он ожидал услышать, когда подадут ужин. Девушка помотала головой.
«Если я и поплыву в Равку, то на собственном корабле, управляемом моей командой».
Брови Джеспера взлетели вверх.
«С каких пор ты стал морячкой? И какой здравомыслящий человек согласится жить на корабле?»
И Неж улыбнулась.
«Я слышала, этот город сводит людей с ума».
Каз достал часы из кармана жилета. «Выходим после восьмого удара часов. Сегодня Ван Эк организовывает у себя дома встречу с торговым советом».
«Думаешь, они выделят больше ресурсов на поиски Уайлена?» — полюбопытствовала Нина.
«Скорее всего. Это больше не наша забота. Шум и постоянный круговорот людей обеспечат нам с Уайленом неплохое прикрытие, чтобы достать печать из сейфа. Нина и Неж одновременно ударят по сладкому рифу. Стража постоянно патрулирует периметр силосов, и у них уходит примерно 12 минут, чтобы обойти ограду. Они всегда оставляют кого-то присматривать за воротами, так что будьте осторожны на подходе». Он поставил крошечную закупоренную бутылочку на стол. «Это кофейный экстракт. Кювей, Нина, Джеспер, я хочу, чтобы вы обмазались им с головы до ног. Если эти шуханские солдаты действительно могут учуять грешей, это поможет сбить их со следа».
«Кофе?»
переспросил Кювей, доставая пробку и осторожно принюхиваясь.
«Но», — ухмыльнулся Джеспер, — «раньше мы упаковывали в нелегальные партии юрды и специи кофейную гущу, чтобы сбить с толку собак городской стражи. Притупляло их обоняние».
Нина взяла баночку и помазала щедрой дозой экстракта себе за ушами и запястье.
«Будем надеяться, что на Хиргудах это тоже сработает».
«Твоим беженцам лучше бы быть готовыми», — сказал Каз. «Сколько их?»
«Меньше, чем мы думали. 15 и... еще несколько человек из посольства. Всего 17».
«Плюс ты, Матиас, Уайлен и Кювей. 21. Шпект подделает письмо соответствующим образом».
«Я не еду», — отозвался Уайлен.
Джеспер переплел пальцы, чтобы скрыть их дрожь.
«Нет.
Я больше не позволю своему отцу выгнать меня из Кеттердама». «Почему все так решительно настроены остаться в этом несчастном городе?» — проворчала Нина.
Джеспер откинулся на стуле, изучая Каза. Тот ничуть не удивился, когда услышал, что Уайлен захотел остаться.
«Ты знал», — сказал он, складывая кусочки воедино. «Ты знал, что мать Уайлена жива».
«Мать Уайлена жива?» —
— воскликнула Нина.
«А с чего, по-твоему, я позволил вам отправиться в Олендаль?» — ответил Касс.
Уайлен часто заморгал.
«И ты знал, что я соврал насчет карьера?»
Джеспер почувствовал вспышку ярости. Одно дело, когда Каз морочил голову ему, но Уайлен отличался от них всех. Несмотря на его чудовищные отношения с отцом, Уайлен не позволил этим обстоятельствам, да и этому городу тоже, выбить из него всю доброту. Он все еще верил, что люди могут исправиться. Джеспер ткнул в Каза пальцем.
«Ты не должен был отправлять его в Святую Хильду вслепую. Это было жестоко!»
«Это было необходимо!»
Кулаки Уайлена сжались.
«Но почему?»
«Потому что ты до сих пор не понимал, какой твой отец на самом деле!»
«Ты мог бы рассказать мне!»
«Ты бы разозлился. Злость со временем проходит. Мне было нужно, чтобы ты жаждал справедливости!»
Парень скрестил руки.
«Ну что ж, у тебя получилось».
Ка запустил руки на трость.
«Уже поздно, так что все дружно перестаем жалеть Уайлена и промокать глазки, и начинаем думать о стоящей перед нами задаче. Матиас, Джеспер и Кювей направятся в посольство в 9:30. Вы подойдете с канала. Джеспер, ты высокий, темнокожий и слишком заметный».
«Все это синонимы к восхитительной».
«И это значит, что тебе нужно действовать вдвойне осторожней».
«За величие всегда приходится платить».
«Постарайся отнестись к этому серьезно», — сказал Каз, голосом напоминавшим ржавый клинок.
Ему показалось, или он услышал в нем настоящее беспокойство. Джеспер пытался не задаваться вопросом, было ли оно по отношению к нему или к делу.
«Иди быстро и приведи всех к докам не раньше 10. Не хочу, чтобы вы торчали там и привлекали лишнее внимание. Встречаемся в 3-й гавани на причале 15. Корабль называется «Ферхадер». Он ходит по маршруту из Керчи в Равку несколько раз в году».
Брекер встал.
«Будьте умны и бесшумны. Ничего из этого не сработает, если Ван Эк просечет наш план».
«И берегите себя», — добавила Инеж. «Я хочу отпраздновать со всеми вами, когда корабль выплывет из гавани».
«А шампанское будет?»
Нина доела последний крекер и облизала пальцы.
«Там буду я, а я не менее искрометная».
После этого им ничего не оставалось, кроме как закончить складывать снаряжение. Никаких грандиозных прощаний не было. Джеспер поплелся к столу, за которым Уайлен собирал свою сумку и делал вид, что ищет что-то нужное в кипе карты документов. Он замялся, но затем все же сказал.
«Ты мог бы остаться со мной и папой, если захочешь, в отеле, если тебе нужно место, где можно переждать».
«Правда?»
«Конечно».
Джеспер пожал плечами, хотя жест показался ему каким-то неправильным.
«И Нежи и Каз тоже. Не можем же мы все разбежаться, пока не свершится возмездие».
«А что потом, когда заем твоего отца будет выплачен? Ты вернешься в Новый Зем?»
«Я должен».
Уайлен ждал. У Джеспера не было для него ответа. Если он вернется на ферму, то будет вдали от искушений Кеттердама и бочки. Но с тем же успехом он сможет найти и новые неприятности на свой зад. А сколько денег у него будет? Даже после выплаты кредита у него останется больше 3 миллионов крюги. Парень снова пожал плечами.
«Это Каз у нас все планирует загодя».
«Конечно», — кивнул Уайлен,
но стрелок видел разочарование на его лице.
«Полагаю, твое будущее уже решено?»
«Нет. Я знаю только то, что вытащу свою маму из того ужасного места и попытаюсь построить новую жизнь для нас».
Уайлен кивнул на плакаты на стене.
«Это действительно то, чего ты хочешь? Быть преступником? Продолжить скакать от следующей цели к следующей драке и следующей почти что неминуемой смерти?»
«Честно?»
Джеспер знал, что Уайлену вряд ли понравится то, что он скажет.
«Время!» — крикнул Касс с порога.
«Да, это то, чего я хочу», — ответил Джеспер.
Уайлен надел ранец на плечо, и стрелок, не задумываясь, поправил его перекрутившийся ремень. И продолжал держать его.
«Но это не все, чего я хочу».
«Быстро!» —
рявкнул Касс.
«Надо бы стукнуть его по голове этой тростью».
Джеспер отпустил ремень.
«Ни траура,
ни похорон», — тихо промолвил Уайлен. Затем они с Казом скрылись за дверью. Следующими были Нина и Инеш. Нина исчезла в одном из проходов, чтобы сменить свой дурацкий фьерданский наряд на более практичные штаны, тунику и плащ. Все ровкианского производства и кроя. Она увела с собой Матиаса и вышла через несколько долгих минут растрепанной и румяной.
«Вижу, ты ни на секунду не забываешь о деле», — не сдержался Джеспер.
«Я учу Матиаса веселиться. Он превосходный ученик. Всегда очень усерден на уроках».
«Нина», —
прорычал фьерданец с предостережением в голосе.
«Но у него проблемы с поведением. Есть еще над чем работать».
Инеш подтолкнула бутылочку с кофейным экстрактом к Джесперу.
«Попытайся сегодня быть осторожным, Джесс».
«Я так же осторожен, как Матиас весел».
«Я прекрасно умею веселиться», — рыкнул Матиас.
«Прекрасно», — согласился Джеспер.
Он хотел сказать им что-то еще, по большей степени Инеш, но не перед остальными.
«Может, я никогда ей этого не скажу», — признал парень.
Он был обязан извиниться перед Инеш. Его беспечность привела их к засаде в Пятой гавани перед тем, как они отправились в Ледовый двор. И эта ошибка чуть не стоила призраку жизни. Ну как, черт возьми, он мог просить прощения за такое?
«Извини, что тебя чуть не зарезали из-за меня. А кто-нибудь хочет вафель?»
Прежде чем он успел погрузиться в более глубокие раздумья на эту тему, Инеш поцеловала его в щеку, Нина показала стене с плакатами о розыске один очень интересный палец, а Джеспер остался ждать половины десятого в гробнице наедине с угрюмым Кювеем и нервным Матиасом. Кювей начал доставать из рюкзака и складывать обратно свои блокноты. Джеспер сел за стол.
«Тебе нужны все блокноты?»
«Да», — сухо ответил он. «Ты бывал в Равке?»
«Бедный парень, он явно напуган», — подумал Джеспер. «Нет, но с тобой будут Нина и Матиас».
Кювей взглянул на Дрюскеля и прошептал.
«Он очень суровый».
Джеспер хохотнул.
«Я бы не назвал его весельчаком, но у него имеется несколько хороших качеств».
«Я тебя слышу, Фахи», — проворчал Матиас.
«Вот и хорошо. Еще не хватало об этом кричать».
«Ты что, совсем не волнуешься за остальных?»
«Конечно волнуюсь, но все мы уже выросли из пеленок. Время для беспокойства прошло. Теперь начинается самое интересное», — сказал он, похлопывая по револьверам. «Время действовать».
«Или умирать», — пробормотал Матиас. «Ты, как и я, прекрасно знаешь, что Нина сейчас не в лучшей форме».
Матиас перестал мерить шагами помещение и занял место за столом напротив Джеспера.
«Что произошло в домике на озере?»
Стрелок разгладил уголок одной из карт.
«Не уверен, но, по-моему, она удавила парня насмерть облаком пыли».
«Ничего не понимаю», — покачал головой фьерданец.
«Облако пыли? Сегодня она контролировала осколки костей. Она никогда не была на это способна до Парема. Нина считает, что это временное явление, остаточный эффект наркотика, но...»
Он повернулся к Кювею.
«Может ли Парем изменить силу греша, переделать ее, уничтожить?»
Кювей завозился с защелкой на своем рюкзаке.
«Полагаю, это возможно. Она пережила ломку. Это редко случается, и мы мало что знаем о Пареме и силе грешей». «Что? Недостаточно грешей вскрыли, чтобы решить эту задачку?»
Слова слетели с языка Джеспера, прежде чем он успел их обдумать. Он знал, что это несправедливо. Кювей и его отец сами были грешами, и ни один из них не имел возможности помешать шуханским экспериментам над остальными.
«Ты злишься на меня?» — спросил Кювей.
Джеспер улыбнулся.
«Я не злой парень».
«Нет, ты именно такой», — сказал Матиас. «Злой и напуганный».
Стрелок осмотрел Дрюскеля с головы до пят.
«Что? Прости?»
«Джеспер очень храбрый», — возразил Кювей.
«Спасибо, что заметил».
Джеспер вытянул ноги и скрестил их в лодыжках.
«Ты хочешь мне что-то сказать, Матиас?»
«Почему ты не плывешь в Равку?»
«Мой отец...»
«Твой отец мог бы поплыть с нами. И если ты так о нем волнуешься, то почему не навестил его сегодня в отеле?»
«По-моему, это не твое дело».
«Я знаю, каково стыдиться своей сущности и поступков».
«Ты действительно хочешь об этом поговорить, ведьмолов?» «Я не стыжусь. Я осторожен. Благодаря таким людям, как ты и твои приятели Дрюскели, мир стал опасным местом для таких людей, как я. Так было всегда, и не похоже, что станет лучше».
Кювей протянул руку и коснулся ладони Джеспера с лицом полным мольбы.
«Пожалуйста, пойми, то, что мы сделали, что сделал мой отец, мы пытались улучшить ситуацию, найти способ для грешей».
Он показал жестом, будто на что-то давит. «Подавить их силу?» — предположил Матиас.
«Да, именно. Чтобы нам было легче скрываться. Если грешей не используют свои способности, то начинают болеть. Они стареют, быстро устают, теряют аппетит. Таким образом, шуханцы и определяют грешей, которые пытаются спрятаться».
«Я не использую свою силу, но тем не менее...»
Джеспер начал загибать пальцы, перечисляя свои доводы.
«Во-первых, как-то раз я участвовал в споре и буквально съел корыто до отказа, набитое вафлями с кленовым сиропом, и чуть не попросил вторую порцию. Во-вторых, у меня никогда не было проблем с нехваткой энергии. В-третьих, я ни разу в жизни не болел».
«Нет?» — спросил Матиас. «Болезни бывают разные». Джеспер коснулся руками револьверов. Похоже, сегодня фьерданец был не в лучшем расположении духа. Кювей открыл свой рюкзак и достал жестянку с обычной юрдой, той, которая продавалась на каждом углу в Кеттердаме.
«Юрда — это стимулятор, помогающий бороться с усталостью. Мой отец думает, думал, что в ней крылся ответ, который мог бы спасти наш вид. Если бы он подобрал правильную формулу, это позволило бы грешам оставаться здоровыми, не используя свою силу».
«Но все пошло не так, верно?» — сказал Джеспер. «Может, он действительно был немного зол?»
«Тесты прошли не так, как планировалось. Кто-то в лаборатории проболтался. Наши лидеры узнали о Пареме и решили применить его в иных целях».
Он покачал головой и указал на свой рюкзак.
«Теперь я пытаюсь вспомнить папины эксперименты».
«Вот что ты записываешь в свои блокноты».
«Я еще и журнал веду».
«Должно быть, он очень увлекательный. День первый — просидел в гробнице. День второй — снова просидел в гробнице».
Матиас проигнорировал Джеспера и спросил.
«И как? Есть успехи?»
Кювей нахмурился.
«Небольшие, кажется. В лаборатории с настоящими учеными дело могло бы пойти быстрее. Я не мой отец. Он был фабрикатором. Я же инферн. Я в этом не хорош».
«А в чем тогда?»
— поинтересовался Джеспер. Парень окинул его задумчивым взглядом, а затем нахмурился.
«У меня не было возможности это узнать. В Шухане мы жили в страхе. Родная страна никогда не была нам домом».
Это Джеспер определенно мог понять. Он взял жестянку с юрдой и открыл крышку. Продукт был высокого качества, со сладким ароматом, высушенные цветы почти не крошились и сохраняли ярко-оранжевый цвет.
«Думаешь, если у тебя будет лаборатория и пара фабрикаторов в распоряжении, ты сможешь воссоздать эксперименты своего отца и придумать каким-то образом антидот?»
«Надеюсь», — ответил Кювей.
«И как он сработает?»
«Очистит тело от Парема?» — полюбопытствовал Матиас.
«Да, выведет Парем из организма. Но даже если мы преуспеем, как его применить?»
«Тебе придется подобраться достаточно близко, чтобы ввести противоядие или заставить кого-то проглотить его», — сказал фьерданец.
«И к тому времени, как ты окажешься в зоне досягаемости, тебя уже прикончат», — закончил Джеспер.
Он зажал между пальцами один из цветков юрды. «В конце концов, кто-нибудь додумается, как создать свою версию юрды Парема, и тогда один такой цветочек будет стоить целое состояние. Если сосредоточиться на одном из его лепестков, даже слегка, то можно почувствовать, как он раскладывается на мелкие составляющие. Он не столько их видел, сколько чувствовал. Крошечные кусочки материи, которые складывались в одно целое». Стрелок положил цветок обратно в жестянку. Когда он был маленьким и лежал в поле своего отца, то обнаружил, что может вытянуть цвет из юрды лепесточек за лепесточком. Одним скучным днем, таким же способом вытягивая цвет, он написал заглавными буквами матерное слово на западных пастбищах. Его отец пришел в ярость, но при этом страшно испугался. Он кричал, пока не охрип, отчитывая Джеспера, а затем Колм просто сидел и смотрел на сына, сомкнув крупные ладони вокруг чашки чая, чтобы скрыть их дрожь. Поначалу Джеспер думал, что папа злился из-за ругательства, но дело было совсем в другом.
«Джесс», — наконец сказал он, — «больше никогда так не делай. Пообещай мне. У твоей мамы был тот же дар. Он принесет тебе только несчастье».
«Обещаю», —
быстро выпалил Джеспер, желая все исправить. Его до сих пор трясло от вида своего терпеливого, кроткого отца в таком гневе. Но думал он только об одном. Мама не казалась несчастной. На самом деле его мама искала наслаждение во всем. Она была земенкой с темно-коричневой кожей и такой высокой, что папе приходилось откидывать голову назад, чтобы посмотреть ей в глаза. Прежде чем Джеспер достаточно повзрослел, чтобы работать в поле с отцом, ему позволяли оставаться дома с мамой. Работы всегда хватало — постирать одежду, приготовить еду, порубить дрова, и Джеспер был рад ей помочь.
«Как там моя земля?»
— спрашивала она каждый день, когда папа возвращался с поля. Позже Джеспер узнал, что ферма была записана на ее имя — свадебный подарок от его отца, который ухаживал за Адити Хилли почти год, прежде чем та соблаговолила выделить ему свое время.
«Цветет и пахнет», — отвечал он, целуя ее в щеку. «Прям как ты, милая».
Папа Джеспера постоянно обещал сыну поиграть с ним и научить вырезать из дерева, но, как всегда, Колм ел свой ужин и засыпал у камина, даже не сняв сапог, подошвы которых были испачканы в оранжевой пыльце юрды. Джеспер и мама снимали их с папиных ног, пытаясь подавить смех, а затем накрывали его одеялом и заканчивали оставшуюся работу по хозяйству. После того, как они протирали стол и снимали высохшее белье, она укладывала Джеспера спать. Как бы его мама ни была занята, сколько бы животных ей не нужно было освежевать, а корзинок починить, ее энергия, как и у Джеспера, била через край, и ей всегда хватало времени, чтобы рассказать ему сказку перед сном или спеть колыбельную. Именно мама научила его ездить на лошади, расставлять ловушки, чистить рыбу, выщипывать куропаток, разжигать костер с помощью всего двух палок и правильно заваривать чай. Она также научила его стрелять. Сперва из детского игрушечного пистолета с гранулами, а потом из настоящих пистолетов и винтовки.
«Любой может стрелять», — говорила она, — «но не каждый умеет прицеливаться».
Она обучила его, как просчитывать расстояние, выслеживать зверей по зарослям, трюкам, которые может сыграть с глазами свет, как делать поправку на ветер и как стрелять в процессе бега или сидя верхом. Не существовало такой задачи, с какой она бы не могла справиться. Они проводили и тайные занятия. Иногда, когда они поздно возвращались домой, и ей нужно было приготовить ужин, мама кипятила воду, не включая плиты, и заставляла тесто подняться одним взглядом. Он видел, как она выводила грязные пятна с одежды, проводя по ней пальцем, и изготавливала собственный порох, выуживая селитру со дна давно высохшего озера неподалеку от их дома.
«Зачем платить за то, что я могу сделать сама?» — спрашивала она. «Но мы не будем говорить об этом папе, верно?»
Когда Джеспер спросил, почему, она просто ответила.
«У него и так много забот, и мне не нравится, когда он беспокоится из-за меня».
Но папа все равно беспокоился, особенно когда мамины друзья-зименцы приходили к ним, чтобы обратиться за помощью или исцелением.
«Думаешь, тут работорговцы тебя не достанут?»
— спросил он однажды ночью, расхаживая взад-вперед по их домику, пока Джеспер лежал, укутавшись в одеяло и притворялся, что спит, чтобы подслушать их разговор.
«Если слухи о том, что здесь живет Гриш, распространятся...»
«Это слово», — сказала Адити, взмахнув изящной рукой. «Не наше слово. Я не могу быть никем другим, только собой. И если мой дар может помочь людям, тогда мой долг — воспользоваться им».
«А как же наш сын? Ему-то ничего не должна». «Твой главный долг — оставаться в безопасности, чтобы мы тебя не потеряли».
Тогда мать Джеспера взяла лицо Колма в руки. Так нежно, так ласково, со всей любовью, светящейся в ее глазах.
«Какой бы матерью я была для нашего сына, если бы прятала свои таланты, если бы позволила страху руководить моей жизнью? Ты знал, кто я, когда попросил меня выбрать тебя, Колм. Не думай, что теперь я стану обыкновенной».
И вот так просто раздражение его отца иссякло.
«Я знаю. Просто я не вынесу, если потеряю тебя».
Она рассмеялась и поцеловала его.
«Тогда держи меня рядом», — сказала мама и подмигнула.
И на этом ссора заканчивалась. До следующего раза. Как оказалось, отец Джеспера ошибался. Адити забрали не работорговцы. Как-то ночью Джеспер проснулся, услышав чьи-то голоса. И когда он вылез из-под одеяла, то увидел, как его мать накидывает пальто поверх ночной рубашки, надевает шляпу и быстро обувается. Тогда ему было 7. Довольно юный, но и достаточно взрослый, чтобы знать, что самые интересные разговоры происходили после того, как он ложился спать. У двери стоял зименец в пыльной одежде для верховой езды. Его отец говорил:
«Сейчас середина ночи. Неужели это не может подождать до утра?»
«Ты бы так говорил, если бы этот Джесс мучился от боли?» — спросила его мама.
«Адити!»
Она поцеловала Колма в щеку и подхватила Джеспера на руки.
«Мой крольчонок уже проснулся?»
«Нет»,
— ответил он. «Значит, тебе снится сон».
Она уложила его обратно и чмокнула в щеки и лоб.
«Спи, мой крольчонок, а завтра я уже вернусь».
Но она не вернулась на следующий день. А когда следующим утром постучали в дверь, это оказалось не его мама, а все тот же пыльный зименец. Колм схватил сына под мышку и за секунду выбежал из дома. Надвинув шляпу на голову, усадил Джеспера в седло перед собой, а затем помчался на коне галопом. Пыльный зименец ехал на еще более пыльной лошади, и они следовали за ним через мили возделанной земли к белому фермерскому дому на краю плантации Юрды. Он был куда симпатичнее их маленькой хижины. Двухэтажный и со стеклом в оконных рамах. Женщина, ожидающая на крыльце, была полнее его мамы, но почти такой же высокой. Ее волосы были заплетены в толстые маленькие косички. Она пригласила их внутрь и сказала:
«Она наверху».
В последующие годы, Когда Джеспер наконец-то осознал, что произошло в те ужасные дни, он мало что помнил. Полированные деревянные половицы, которые казались чуть ли не шелковистыми под его ногами. Глаза полные женщины, покрасневшие от слез. И девочку. Она была на пару лет старше Джеспера, с косичками, как у ее мамы. Девочка выпила из колодца, который вырыли слишком близко к одной из шахт. Его должны были заколотить, но вместо этого кто-то просто решил забрать ведро. Лебедка и старая веревка остались на месте. Поэтому девочка и ее друзья использовали свои бачки для еды, чтобы набрать воду. Холодную, как утро, и такую же чистую. Все трое заболели той же ночью. Двое умерли. Но мама Джеспера спасла девочку, дочку полной женщины. Адити подошла к постели девочки, понюхала металлический бачок и приложила руки к пылающей коже малышки. К полудню следующего дня лихорадка прошла, а белки девочки перестали быть желтоватого оттенка. К раннему вечеру она уселась в постели и сказала матери, что проголодалась. Адити улыбнулась ей и потеряла сознание.
«Она не была достаточно осторожна, когда выводила яд», — сказал пыльный мужчина. «И сама впитала слишком много. Я уже видел, как подобное случалось с зовами».
«Зова благословенный». Это слово использовала мама Джеспера вместо Гриш.
«Мы зовы», — говорила она Джесперу, когда заставляла цветок распуститься одним щелчком пальца. «Ты и я».
Теперь некого было звать на помощь, чтобы спасти ее. Джеспер не знал, как. Будь она в сознании, будь она сильнее, то, возможно, смогла бы сама себя исцелить. Вместо этого она впала в глубокий сон. Ее дыхание становилось все более и более затрудненным. Джеспер спал, прижавшись щекой к ладони матери, не сомневаясь, что в любую минуту она проснется и погладит его, и он услышит звук ее голоса, говорящего: «Что ты тут делаешь, крольчонок?» Вместо этого он проснулся под звуки рыданий своего отца. Они отвезли ее обратно на ферму и похоронили под вишней, которая уже начала расцветать. Джесперу она показалась слишком красивой для такого печального дня, и даже сейчас, при виде этих бледно-розовых лепестков в витринах или вышитых на шелке, он всегда впадал в меланхолию. Они возвращали его к запаху свежевспаханной земли, ветру, шепчущему между полями, к дрожащему баритону его отца, поющего грустную песню на каэльском, слов которой Джеспер не понимал. Когда Колм закончил, и последние ноты растворились среди веток вишни, Джеспер спросил:
«Мама была ведьмой?»
Колм опустил веснущатую ладонь на плечо сыну и притянул его к себе.
«Она была нашей королевой, Джесс», — ответил он. «Она была нашей королевой».
В ту ночь Джеспер приготовил для них ужин. Горелое печенье и водянистый суп. Но его папа съел все до последнего кусочка и читал ему каэльскую книгу о святых, пока свечки не догорели, и боль в сердце Джеспера не притупилась достаточно, чтобы он мог уснуть. Так они и жили с тех пор вдвоем, приглядывая друг за другом, работая в поле, собирая и высушивая юрду летом, и пытаясь сделать так, чтобы ферма начала приносить доход. И почему этого было недостаточно? Но даже когда в его голове промелькнула эта мысль, Джеспер знал, что этого никогда не могло быть достаточно. Он никогда не сможет вернуться к той жизни. Он не создан для нее. Может, если бы его мама была жива, она бы научила его направлять свою неугомонность в нужное русло. Может, она бы показала ему, как использовать свою силу, вместо того, чтобы прятать ее. Может, он бы отправился в Равку, чтобы служить короне. Или, возможно, он все равно оказался бы здесь. Парень вытер пыльцу Юрды с пальцев и накрыл жестянку крышкой.
«Зименцы используют не только цветы», — сказал он. «Я помню, как мама вымачивала стебли Юрды в козьем молоке, а затем давала их мне, когда я был в поле».
«Зачем?» — поинтересовался Матиас.
«Чтобы нейтрализовать эффект от пыльцы Юрды, которую я вдыхал весь день. Это вредно для детского организма, и никто не хотел, чтобы я становился еще более возбужденным, чем обычно».
«Стебли?» — переспросил Кювей. «Большинство людей просто их выкидывают».
«В них есть бальзам. Зименцы выжимают его для мазей. Затем натирают детям десны и ноздри, чтобы снять ожоги от Юрды».
Пальцы Джеспера забарабанили по жестянке, а в его голове начала зарождаться идея. Может ли само растение быть секретным ингредиентом для антидота? Он не химик, его мозг не работал так, как у Уайлена, и его не обучали фабрикаторскому делу. Но он был сыном своей матери.
Что, если существует версия бальзама, который нейтрализует действие Юрды Парема? Применить его, правда, все равно не удастся.
В эту секунду разбились окна гробницы. Джеспер мгновенно достал свои револьверы, а Матиас столкнул Кювея на пол и приставил ружье к плечу. Они подкрались к стене, и Джеспер выглянул наружу через разбитое витражное стекло. В тени кладбища он увидел свет фонариков и движущиеся силуэты людей, многих людей.
«Если только призраки таинственным образом не ожили», — медленно произнес он, — «похоже, у нас гости».